Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас в своем эфире. Программу этого часа откроет очередной выпуск передачи из радиоцикла «Территория семьи». Сегодня ее автор и ведущая Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество», посвящает ее размышлениям о том, что в отечественном правовом поле не прекращаются попытки кардинального изменения семейного законодательства. В минувшее воскресенье состоялась юбилейная 10-я встреча участников проекта «Возрождение деревянных храмов Севера. Общее дело». Мы предлагаем вашему вниманию репортаж, записанный на этой встрече. 3 февраля исполняется 10 лет со дня блаженной кончины митрофорного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, известного всей России духовника. Эту дату напомнила нам и предложила послушать проповедь преснопоминаемого отца Василия из ее архивов Елена Смирнова.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о защите семьи, и нам нужно с вами различать, собственно говоря, в потоке информации те новости, те события, которые для нас являются важными, и понимать, что они нам несут. 27 октября 2016 года в Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему «Основные направления совершенствования семейного законодательства Российской Федерации на современном этапе». Эти слушания вызвали целую бурю обсуждений, вопросов, негодований. Движение «Семья. Любовь. Отечество» даже пикетировало Совет Федерации в связи с тем, что в повестке этих слушаний и в проекте решения этих слушаний были такие положения, как судебный порядок отобрания ребенка. Если решение опеки, когда оно выходит с постановлением в суд, можно еще обжаловать, то решение суда, когда он первичная инстанция, она же и конечная, обжаловать это крайне проблематично. Другое предложение из этих рекомендаций – наделение органов полиции правом заполнения документов на отобрание ребенка, а потом передачу этих документов в опеку. То есть полиция получает право на самостоятельное отобрание детей. И также еще было такое предложение о принятие решения по отобранию ребенка в судебном порядке в течение 24 часов. Составить донос на семью, принять решение в судебном порядке за 24 часа, а еще отобрать с полиции ребенка. Ну, это, конечно, нас возмутило, мы выступали против этого и, как я уже сказала, пикетировали Совет Федерации. Инициаторы сопротивлялись и рассылали разные письма. Не обошлось без всяких оскорблений, хотя вот мы предельно корректно ведем свою деятельность. И хочу вернуться к этому заседанию, потому что появились итоговые документы, рекомендации парламентских слушаний. Председатель заседания, сенатор Елена Мизулина, показала презентацию обсуждаемого закона, изменения в семейный кодекс, презентацию, то есть текста проекта закона не было, но было предложено одобрить этот закон и принять решение, вот в первую очередь по этим пунктам, о которых я вам сказала. Опять же, перечисляется предложение о судебном порядке отобрания ребенка, о наделении органов полиции правом на отобрание ребенка. Ну и говорится в пункте 5 говорится, дополнительно обсудить вопросы, связанные с процедурой отобрания ребенка, следующие двоеточие, об основаниях отобрания, о целесообразности введения судебного порядка отобрания ребенка, о наделении органов полиции правом на отобрание ребенка и определение термина «случай, не терпящий отлагательства», об отобрании ребенка в ночное время, выходные, праздничные дни. То есть нам нужно не минимизировать опасность для родителей. Тут ничего не говорится о том, что нужно расписать, наполнить реальным содержанием понятие жестокое обращение, пренебрежение нуждами ребенка. Это все то, что является отмычкой в семью, что позволяет отбирать ребенка по надуманным совершенно основаниям, когда жестокое обращение, не прописанное законодателем, расширяется правоприменителем, когда он включает туда и там недостаточный рацион питания, и скудные жилищные условия, материальные условия, потому что не прописано, поэтому каждый решает сам. Вот здесь этого тоже нет, никто ничего не прописал. Более 20 лет социальные службы поднимают вопрос о том, чтобы это понятие было раскрыто, прописано, но этого нет по-прежнему, и мы понимаем почему. А теперь о том, что полиция получит право отбирать ребенка. Вот совсем недавно, 11 января, и мы с вами знаем, что это праздник, День Вифлеемских младенцев, я думаю, что это тоже знаменательно. В течение часа у приемной семьи Светланы Дель в московском районе Зеленоград были отобраны 10 детей. Основанием послужил синяк, который воспитательница обнаружила на теле одного из детей в детском саду. Она не позвонила родителям, не спросила, что было, как было, почему тут синячок. Она сразу позвонила в полицию. И детей в течение часа отбирали отовсюду, где они находились. Из детского сада, из школы, с праздничной елки, с занятий балетом. Поскольку детей много, это усыновленные дети там, с проблемами, ДЦП, синдром Дауна, ВИЧ-инфекция. Была целая спецоперация. Только двое старших детей остались, и маленький Никита, которого старший брат успел забрать из детского сада и спрятать. Вот представляете, что происходило? И потом начались такие мытарства, когда мама там побежала искать, добиваться, чтобы вернули. Ей стали говорить о том, что мы не имеем к вам претензий, но поступило указание. В конце концов сказали, что мы сегодня вечером вам их вернем. Мама прождала целый день там в больнице, где находились несколько детишек. Их уже одели, вывели к ней. И вдруг уже в вестибюле сказали, нет, поступила другая инструкция. И мы сейчас их отправляем обратно. И мы ничего не знаем, а вы там сами решайте. Вот это как раз право полиции отбирать детей. Вот так выглядит оно в реальности. И нам нужно принимать меры, чтобы не расширять полномочия органов, которые могут отбирать детей. Нам нужно навести порядок в самой этой сфере. Да, действительно, есть случаи, когда что-то в семье такое плохое происходит. Для этого есть уголовный и гражданский кодекс. У нас в семейном кодексе почти половина самого кодекса объясняет, как отбирать детей, куда их отправлять, какие документы должны при этом оформляться. У нас нет ничего о том, что такое семья. У нас нигде нет определения того, что такое семья, ни в одном законе. И это удивительно. У нас также в июне был принят тот самый закон о шлепках, о котором мы с вами много говорили. И Государственная Дума инициировала уже принятие закона о декриминализации этих шлепков. То есть насилие в семье уже не будет рассматриваться в уголовном контексте, уже не будет родителей сажать в тюрьму на 2 года. Это благодаря нашим с вами протестам и письмам. Но это вызвало неожиданную реакцию Запада. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд направил письмо председателю Госдумы России Вячеславу Володину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с выражением глубокой обеспокоенности из-за возможной декриминализации домашнего насилия в России. А ведь речь идет о том, чтобы за воспитательный шлепок сажать родителей в тюрьму на 2 года. Значит, мы с вами видим, что так называемое мировое сообщество обеспокоилось тем, что мы ставим заслон на пути доступа к нашим детям, когда можно будет за реальный или надуманный шлепок отбирать детей, направлять их на какое-то усыновление, в том числе иностранное, и тем самым переправлять их в те сети педофилов, те черные схемы трансплантологов, чего мы с вами все не без основания боимся. И в том числе появилось еще одно событие. 17 января ЕСПЧ, то есть Европейский суд по правам человека, признал незаконным запрет на усыновление российских детей американцами, тот самый закон Димы Яковлева. На сайте СПЧ это решение опубликовано. Говорится о том, что этот запрет нарушает статьи 14 запрет дискриминации и 8 право на уважение частной семейной жизни Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Да как же так? На уважение частной семейной жизни, когда ребенка берут, не спрашивая согласия, выдергивают из его культурной среды, где все то, к чему он привык, язык, еда, воздух, запахи, обычаи, порядки, и сажают в самолет и отправляют каким-то чужим людям, которые совершенно не стараются его понимать, и которые, может быть, уже построили определенные планы в отношении него. То есть это совершенно не дискриминация личности, это совершенно не нарушение прав этого ребенка на семейную жизнь, на личную жизнь. У нас огромные очереди в стране на усыновление этих детей, об этом Павел Астахов в своей деятельности говорил. Но Европа вдруг обеспокоена тем, что мы не отдаем своих детишек на поругание за границу. А давайте обратим внимание тогда на Великобританию. Она вообще никуда своих детей не отдает. Мало того, усыновить английского ребенка в Англии иностранцу, который даже натурализовался там, абсолютно невозможно, если вы приехали, получили вид на жительство и стали гражданином Великобритании. Но изначально вы не были гражданином, вы приезжий, вы иммигрант, то вы не получите английского ребенка. И там никакой дискриминации речи не идет. Вот как обострилась борьба. А мы с вами продолжаем здесь наращивать темпы нашей ювенальной юстиции. И пока мы с вами обсуждаем плохие хорошие новости, 17 декабря 2016 года было выпущено распоряжение номер 2723Р о реализации концепции развития ранней помощи Российской Федерации на период до 2020 года. Я хочу вам сказать, что это действительно система построения ювенальной службы в России, где под предлогом выявления проблем в развитии детей, как мы полагаем, в первую очередь, проблем со здоровьем, может быть, с психикой, создается система всеохватного обследования детей в возрасте до 8 лет. И в этой же концепции говорится, что основным из направлений осмотра семей и обследования детей является наличие семейного неблагополучия. То есть будет создаваться ювенальная служба изначально с охватом детей дошкольного и младшего школьного возраста, и Кабинет министров утвердил план реализации ранней помощи детям. Нам нужно с вами это понимать, потому что скоро эти службы заработают, как социальные службы, а потом они потихонечку охватят всех наших детишек, и к нам будут приходить, не спрашивая нашего согласия, а в рамках этой концепции, а если мы не будем открывать дверь, к нам будет приходить сопровождение службы полиции. И еще одна новость из этого же разряда. В России может появиться школьный омбудсмен, то есть уполномоченный по правам, ну, уже теперь, наверное, человека, потому что глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил ввести должность школьного омбудсмена, который будет разбирать конфликты между учениками, учителями и родителями. Вот как. Это будет такой ювенальный суд. Михаил Федотов говорил об этом своем плане, об этом своем проекте, об этой своей идее достаточно давно, в 2012 году. Он говорил о том, что он с Павлом Астаховым вместе этот план составлял, что это будет омбудсмен, который будет защищать права ребенка и права человека. Вот такой вот будет прообраз Совета по правам человека в каждой школе. И он же называл это детским ювенальным судом. Вот сейчас это будет, наверное, нарастать, потому что новая попытка произошла, и предполагается, что главой такого ювенального детского суда будет кто-то из старшеклассников, уважаемых в школе или авторитетных. Ну, мы не знаем, насколько вообще можно доверять судьбу семьи, родителей, детей и профессиональную деятельность учителей даже самому уважаемому старшекласснику. Это, безусловно, ювенальная инициатива, и Михаил Федотов последовательно продвигается на пути ювенальных инициатив. Кстати, правом человека несколько лет разрабатывался законопроект о семейно-бытовом насилии, и предпринимались попытки склонить президента на внесение этого законопроекта в Государственную Думу, потому что это такой шанс, чтобы закон сразу прошел без всякого обсуждения. Когда вносится президентом, конечно, у него совершенно другая судьба. Но президент сказал о том, что это нужно обсуждать с общественностью, и не подался на эту уловку и не стал его продвигать. И мы понимаем, что попытки не оставлены, законопроект все равно внесен. Салия Мурзабаева уже в период между 6-й и 7-й думой внесла этот законопроект в Государственную Думу, и он сейчас там находится. Завершая сегодняшнюю нашу беседу с вами, хочу сказать, что ювенальная юстиция по-прежнему представляет для нас самую серьезную опасность. Мы видим события, которые подтверждают это. Мы с вами не должны расслабляться, хотя у нас есть очень много подвижек на этом пути. У нас есть курс президента и несколько его очень резонансных высказываний на эту тему. И мы надеемся, что наш президент защитит российскую семью. Но мы понимаем, что попытки получить доступ к нашим детям будут продолжаться, и мы с вами должны быть настороже. Мы должны обязательно действовать. В данном случае предлагаю вам направлять телеграммы по поводу концепции ранней помощи, об исключении из этой концепции понятия обследования семьи на предмет семейно-бытового насилия и семейного неблагополучия. Больше информации вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество». Это была Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Вот уже 10 лет, как быстро летит время, продолжается проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Мы не раз, дорогие братья и сестры, о нем рассказывали, приглашали к участию в разговоре бессменного руководителя и участника этих проектов, священника Алексея Яковлева, ныне настоятеля храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве. И вот в воскресенье в соборном зале Храма Христа Спасителя состоялась 10-я юбилейная встреча участников проекта, ну, конечно, не всех, но тем не менее около 1300 человек пригласили, ожидали организаторы, и, насколько я могла судить, свободных мест в немаленьком зале не было. Этот проект объединяет людей, стремящихся сохранить древние святыни православия и памятники деревянного зодчества Архангельской, Вологодской и других областях севера России, где до сих пор можно встретить удивительные по красоте деревянные храмы и часовни, выстоявшие несколько веков, пребывающие сейчас в запустении, на грани исчезновения. За 10 лет существования проекта состоялось более 240 экспедиций, обследовано 350 храмов и часовен, в 127 проведены противоаварийные и консервационные работы. В 13 храмах впервые за десятилетие с момента закрытия отслужены божественные литургии. И ежегодно в рамках этого проекта на север отправляются сотни добровольцев, сердечную благодарность которым выразил присутствовавший на встрече митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, возглавивший молебен в начале этой встречи.
Дорогие отцы, братья и сестры, сегодня исторический день. Исторический день десятилетия замечательного общего дела. Сколько храмов, сколько часовен было спасено от разрушения, от того, что они канули бы в небытие. Ведь случайно ничего не происходит в этом мире. Сегодня и день-то такой, неделя Азакии, когда один человек изменил себя при встрече со Христом. Одна встреча с Богом способна поменять человеческое сердце. А место встречи с Богом является храм Божий. И мы туда приходим, и сколько людей действительно меняется. Да, мы выходим из храма, и вновь на нас нападает враг рода человеческого. Мы спотыкаемся, падаем. Но сколько бы человек раз не падал, у него всегда есть шанс быть любимым Богом. Потому что покаяние делает нас вновь любимыми детьми. И более того, через покаяние мы становимся друзьями Бога. Если в этой жизни для того, чтобы с большим человеком подружиться, нужно очень много, то для того, чтобы подружиться с самым большим существом на свете, с Богом, нужно вот покаяться, осознать свою греховность, и Бог нас вновь принимает. И вот местом, где все происходит, вот это человеческое соединение с Богом через таинство тела и крови Христовой, являются храмы. И особенно наши деревянные храмы, они дышат особенно Русью, и каждый из нас это чувствует. И нужно чуть-чуть поддержать эти храмы, и меняют эти храмы наших людей. Одни люди уезжают из Москвы, как вы сами сколько раз говорили, а как приезжаем мы с севера совершенно уже другими людьми, сердце наполнено вот этой божественной энергией, божественной благодатью, что действительно хочется поделиться с людьми и сказать: люди, не живите так, приходите в храм, Господь всех вас ждет. Этим и занимаются все те, кто приезжают на наш север, кто старается возродить былую Русь через вот эти замечательные памятники. Всем низкий поклон, огромная благодарность, и храни вас Господь.
В числе гостей юбилейной встречи участников проекта «Общее дело» было и около 50 жителей Архангельской, Вологодской областей, Республики Коми, тех, кто жил рядом с этими разрушающимися храмами, не имея возможности, а подчас и желания их спасать. И вот после приезда участников экспедиций жизнь в этих селах, деревеньках изменилась.
Иерей Александр Мухорин, Вологодская епархия, Верховажье. Там есть такое село на границе с Архангельской областью. Храм Успения Божией Матери, село Верховажье.
А какое отношение к проекту имеете, батюшка?
Мы с 10-го года сотрудничаем с общим делом. Они нам регулярно каждое лето приезжают, помогают законсервировать часовни, которые разрушаются, деревянные часовни, для того, чтобы предотвратить это разрушение каким-то образом, хотя бы на какое-то время.
А старинный храм или недавно?
Храм старинный, 18 века постройки.
Деревянный?
Каменный. У нас был собор раньше, Успенский Верховажский собор. Ну, сейчас, конечно, не такой, какой был раньше. Пытаемся восстанавливать.
А люди-то есть, прихожане-то, или мало стало селян?
Есть, есть, почему? У нас населенный пункт 5000.
Вот эти часовни, о которых вы говорите, которые помогают восстанавливать, они где-то в маленьких, что ли, деревеньках?
Да, в маленьких деревнях. Некоторые совсем уже практически умерли, эти деревни. Но часовенки эти сохранились.
Ну вот теперь, когда их законсервируют или какую-то восстановят, там будет какая-то служба совершаться?
Ну, в тех часовнях, в которых можно совершать богослужение, мы стараемся совершать их. Вот. К великому сожалению, народу становится все меньше и меньше у нас, молодых тем более, и постепенно населенный пункт убирают, деревни, часовни, может быть, даже станут никому и не нужны вовсе.
Это грустно, конечно. Не будет деревни, не будет России, это уж...
Ну да, да, да. Но, к великому сожалению, менталитет меняется, людей хотят уехать из деревни. Желания работать на земле, в деревне, почему-то сейчас нет у молодых людей. Кто-то остается, конечно.
Не стало работы, это, наверное, везде такая история. Но если мы как-то обращаемся к вере, пытаемся что-то делать, и молиться, и каяться, то, может быть, не все уж так безнадежно, как вам кажется, батюшка?
Наверное, так. Молитвами верующих людей, я думаю, еще будет стоять деревня. Вот. А когда молитва прекратится, тогда наступят очень печальные времена, мне так кажется. Дай Бог, чтобы она не прекратилась.
Это наша группа, это участники общего дела. Мы любим страну, патриоты нашей Родины, любим деревянное зодчество, горим желанием восстанавливать храмы, именно деревянные, именно на севере, потому что они отличаются своей особой духовностью, своей особой благодатной насыщенностью. Вот. Поэтому мы здесь, поэтому мы всегда с Россией. Спасибо.
Слава Богу, так дайте хоть познакомимся.
Я Михаил, Алексей.
Юлия.
Александр.
Ева.
Экспедиции на север, они на сегодняшний день масштабны. Это разные регионы Архангельской области, Республики Карелия, разные населенные пункты. Поэтому множество групп, в каждой группе есть командир. В нашей группе посещали разные места. Объединяет нас прежде всего вера.
Вот. Слава Богу.
Это самое главное.
Объединились, да, из Перова, Семеновской, молодежный центр. Храм Воскресения Христова.
Да, такие энергичные, веселые, молодые люди там просто позарез нужны. А вы кто? Студенты? Работаете?
Ну, я работаю просто в храме, как бы являюсь помощником координатора молодежного центра. Вот ребята, прихожане храмов, не обязательно Семеновская, ну вот со всей Москвы собрались, в принципе, но объединяет нас действительно вера.
Михаил, а вы семинарист?
Да, это Сретенская духовная семинария, мы уже были на севере. Это, конечно же, не полный состав здесь, участвующий в этом, в нашем общем деле. Вот. Но нас, конечно же, намного больше, но сейчас просто мы не в полном составе.
Спасибо, удачи вам,
спасибо
милости
вам.
Божией, и так радостно на вас смотреть.
Спасибо. Спасибо.
Сердце радует. Это Николка Яковлев?
Да.
Очень приятно. Ты тоже сегодня на общем деле?
Да.
Что-то ты только взмок весь, ты балуешься,
да,
по-моему. Балуешься немножко,
29-й,
да?
29-й круг пробежал.
Ты мне лучше скажи, тебе нравится в экспедициях? Ты,
да,
ведь был, ты нынче был, да?
Да.
Ты там помогаешь хоть чем-нибудь?
Да, помогаю. Доски таскать. Да,
доски? У тебя силы не хватит, я думаю, доски-то уж.
Почему?
Что
хватает.
Молодец. А где твой младший братик?
Он там бегает.
Тоже бегает?
Да, ищет меня.
Я думаю, что уже хватит бегать, Николка. Отдохни немножко, побереги силы. Вы участник проекта? Как давно?
Да, с 2012 года я первый раз ездил в экспедицию в север Вологодской области. И с тех пор регулярно каждый год езжу, потому что, ну, кто хоть раз туда попадет, уже потом тяжело отказать себе в удовольствии съездить на русский север. Представьте, вы живете в мегаполисе, вокруг асфальт, бетон, стекло, суета какая-то, да, вот, может быть, даже раздраженные люди. И вдруг вы попадаете в совсем другое измерение. Я не говорю, что там природа, ну, просто, как вот в кино иногда снимает, настолько красивая, теряется даже...
Первозданная.
Да, первозданная. Леса, поля, холмы. И там я почувствовал, насколько наша Родина широка, огромна. Вот эти масштабы, они просто... Ощущения невероятные, особенно первые ощущения невероятные. Ну, я же не говорю просто, я же воздух. Вот, и люди, они как дети там. Вы знаете, вот они просто открытые, наивные, доверчивые. И их нельзя ни обмануть, ни слукавить. Это как санаторий для души, честно говорю. Я когда долго, если не еду туда, мне уже необходимость. Мне уже душно здесь, в Москве.
То есть вы теперь постоянно ездите?
Да, я стараюсь ездить, ну, во всяком случае, не меньше там 2 экспедиций в год. А так, если позволять время, возможности, то и больше. У меня были моменты, когда я там и 4 экспедиции у меня было. Я бы оттуда не вылазил, если честно.
А кто вы по профессии, Виталий, и чем вы можете помочь проекту?
По профессии я вообще-то автор-исполнитель. Проекту я могу помочь прежде всего тем, что я приезжаю туда и своими руками что-то делаю.
То есть умеете что-то?
Да, во всяком случае научился, и сейчас жена с удовольствием отмечает, что я все дома стал сам делать. Даже встроенную кухню, еще что-то. То есть, когда в себя поверишь, что легко потом все дается. Если, допустим, перед началом экспедиции в месте, куда мы приехали, дать небольшой благодарительный концерт, то это, во-первых, зажигает местных, они все с удовольствием на субботник выходят, зажигаются, как бы, да, в общем-то. Ну и плюс какие-то средства для восстановления храма, потому что мы все за свой счет, в общем-то, делать. У нас так, как таковых спонсоров вот скинулись и поехали, грубо говоря. Мы же там не по грибы ездим, да, святыни возрождаем. И пашем, я в жизни так не работал, честно. Вот в 6 утра встаешь, а там белые ночи. Иногда заработаешься часов до 2, не замечая, да, вообще не устаешь. И вот я в Москве, я так не высыпаюсь, как там за 4 часа. Вот я считаю, что это благодать Божия. То есть мы встаем в 6 утра, и порой там, ну, до поздней ночи, до часу, до двух, потому что там ночи белые, незаметно, и время пролетает, и сил масса. Вот, и 4 часа высыпаешься так, как в Москве, там 7, 8, 10. Я считаю, что это не только за счет там свежий воздух, такая обстановка очень добрая. Я считаю, что это благодать Божия.
Действует
однозначно. Я в этом убежден. Я когда первый раз приехал на первый свой объект, часовня или пророка, когда мне озвучили командир, какой объем мы должны сделать, я подумал, сумасшедшие какие-то, что ли, ребята? Я первый раз был с ними. А мы больше сделали даже. А еще знаете, какая вещь? Она на душу ложится. Пока мы это делаем, люди меняются. Не так, что через поколение, на глазах меняются. Представляете, на глазах перестают материться. Лица у них меняются светлее, как это все. И если поначалу как-то так еще иногда... Потому что мы иногда в некоторых глубинках люди, знаете, да, излишества, может быть, какие-то и есть. Но люди меняются. И когда мы уже уезжаем, они нам говорят, вы не переживайте, мы сами доделаем, сами присмотрим. И такие слова звучат, что ну все, теперь раз у нас есть храм, теперь у нас деревня возродится. Вот это их вера, это лучшая награда, знаете. Вот едешь с таким чувством удовлетворения обратно уже и думаешь, надо обязательно, обязательно еще раз вернуться. И вот мы, как правило, контролируем все свои объекты, узнаем, поддерживаем связи с местными. Вот у нас сегодня на встрече будут местные жители, это наиболее активные, и батюшка будет вручать ценные призы. Мы уже как одна семья, они нам благодарны, а мы им благодарны.
Взаимный процесс, да, что ли, да. Побудки. Вы разбудили их,
а это
дело разбудило в вас других людей.
Да. Я думаю, да. Во все экспедиции подбираются такие люди, интересные, отзывчивые. У меня возродилась вера в человечество. Знаете, я сам достаточно взрослый человек, и у меня было предубеждение по отношению к молодому поколению сначала. Знаете, вот показывают на экранах пиво, развлечения. Абсолютно. Столько молодежи, и такая молодежь, сердце просто радуется. У нас замечательная молодежь, замечательный народ, и их большинство, поверьте.
Слава Богу.
Слава Богу за все.
Виталий, а вы ведь еще человек творческий, там, наверное, как-то пишется по-другому.
Ой, после каждой поездки такое вдохновение, как минимум одна песня рождается, а так две иногда больше. Вот, приезжаешь и прямо сразу гитару в руки, да. А то иногда и прямо там, потому что я гитару с собой беру, вечерами иногда так под гитару сидим, поем, это тоже как-то так и сближает, и атмосфера определенная. Вдохновение просто черпаю ложками даже, вот спасибо Богу за все за это. Привалило, как говорится. И, естественно, я теперь... Не хочу сказать фанат, как-то у этого слова немножко какое-то может отрицательно, ну, сторонник, приверженец, я не знаю, вот этого проекта. И низкий поклон отцу Алексею за то, что он вот это все организовал. Такой молодой батюшка, а вот такие грандиозные вещи, проекты, я объединил вокруг себя столько людей. Здорово.
А вы были его прихожанином? Как вы угодили вот в эту экспедицию первый раз?
Сидел в компьютере и... Фраза потом промелькнула, случайно буквально, «Возрождение деревянных храмов севера». Романтично как-то мне это показалось, и кликнул. Такая картинка красивая, все, я думаю, что же такое? И смотрю экспедиции и анкеты. Я тут же заполняю анкету на себя, на дочь, на жену. Через неделю буквально мне звонят, «Виталий, вы хотите ехать?» Я говорю, «Да, вот у нас есть это».
То есть
это.
Всей семьей
поехали? Я взял жену, дочь, и мы сразу поехали туда. Вообще не пожалел. И не то, что не пожалел, а счастлив. Я и благодарен Богу, что... И вот влился в эту семью. С отцом Алексеем я познакомился, когда он еще был настоятелем Тихвинского храма. Туда приезжал на собрание общего дела.
Он просто служил в храме, был настоятелем.
О, клириком. Простите меня, да. И, естественно, потом, когда он стал поднимать храм в Останкино, мы подтянулись... И когда он настоятельно пришел сюда, мы, конечно, я в Одинцово живу, но я каждые выходные приезжаю и алтарничаю.
Серафима Саровского.
Да, в храме, да. Батюшка благословил, я алтарничаю там. И тоже благодарен ему за эту возможность, за духовное такое, для кормления.
В общем, общее дело.
Да, общее дело, да.
Спаси Господи вас и
во славу Божию.
Милости Божией.
Спаси Господи.
Мы познакомили вас лишь с некоторыми участниками проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». На самом деле, на этой юбилейной встрече я сделала гораздо больше записей и надеюсь, что тему эту мы будем вместе продолжать. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова, напомнившая нам очень важную дату и имя.
3 февраля 2017 года исполняется 10 лет со дня блаженной кончины одного из истинных пастырей Русской Православной Церкви, к которому притекали многие страждущие со всех концов нашей многострадальной Родины, митрофорного протоиерея Василия Ермакова. Его служение проходило в Санкт-Петербурге, сначала в Никольском морском соборе, в знаменитом храме Кулич и Пасха, а последние десятилетия его жизни он окормлял паству на Серафимовском кладбище в храме преподобного Серафима Саровского. У нас еще будут передачи об этом необыкновенном пастыре, который сам о священническом служении говорил. Многие полагают, что священник имеет перед мирянами какую-то привилегию или особую благодать. Грустно то, что так думает большинство духовенства. А на самом деле особая привилегия священника заключается в том, что он должен быть слугой каждому встречному в течение всей жизни, без отпусков и выходных, круглосуточно. Так он сам и поступал, как говорил. Ведь, по его словам, именно так требует Господь и Евангелие. Нет подобного настроя прожить всю жизнь для людей. Займись чем-нибудь другим. Не принимай на себя бремя Христа. Сам отец Василий принял на себя бремя служить Христу, будучи еще школьником в военные годы. Он на себе испытал все горести, все лишения этого военного времени и времени гонения на церковь. Прислуживая уже в церковном алтаре, он попал в немецкий плен и оказался в концлагере в Эстонии. Но Господь явил ему свою милость. В концлагерь, тогда просто Василий, попал вместе со своей сестрой, а также вместе со священником того храма, где он алтарничал, с отцом Василием Веревкиным. И случилось так, что именно туда пришел причащать и крестить русских людей отец будущего святейшего патриарха Алексея II, протоиерей Михаил Ридигер. Пришел он туда вместе со своим сыном Алешей. И именно он походатайствовал перед немцами, чтобы из лагеря были освобождены священники, в том числе отец Василий Веревкин. Каждый раз, приходя туда, отец Михаил Ридигер рисковал, ведь он и сам мог оттуда не выйти вместе со своим сыном. Но милостивый Господь преклонился к его молитвам, к его ходатайствам, и немцы разрешили выпустить из лагеря некоторых священников, в числе которых как раз и оказался отец Василий Веревкин. К его семье приписали и Василия Ермакова с сестрой. И после этого долгие годы продолжалась еще дружба с Алешей Ридигером, с которым будущий отец Василий вместе учились, сидели за одной партой в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Василий Ермаков славился своими необычайно простыми, но в то же время глубокими и очень злободневными проповедями. Позвольте вам представить проповедь митрофорного протоиерея Василия Ермакова, которую он произнес в храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
В этот радостный наш престольный праздник памяти преподобного отца нашего Серафима Саровского Чудотворца, печальника русской земли, мне хочется вам, кто вступил в 21 век, напомнить о том, что он нам завещал. Когда жил на земле, ему было открыто Богом о тех грядущих судьбах нашей России, нашей Родины. Он написал страшные предсказания о том, что наступят страшные дни, когда православие будет гонимо. Все силы ада в лице русских бога-отступников будут стремиться уничтожить святой из святых русской души православия. Тогда особенно не желали понять, когда это будет, когда совершится, а вообще кто-то себя внушил. А может быть и не быть, потому что мы вступали в 20 век аршинными шагами. Была наша держава могущественная, мы кормили пол Европы, Был отец Анкрштадтский, Авросиопинский, все они говорили о том, что может наступить, но внешнее благополучие затмило россиян. И уже 20 век был ярко подготовлен к тому пришествию той страшной богоубийственной власти для России. Первая революция 1905 года им не удалась. Они разбежались, кто куда мог убежать, и там выжидали такого более благоприятного момента, чтобы обрушить на Россию всю свою мощь ненависти православия ко всему русскому, то, чем мы дышали. Они убили Столыпина, они подготовили революцию, даже и войну 1917 года. И мы видим, как по книгам все это ясным образом было направлено их стремление убить православие души россиян. Да, казалось бы, что предсказание Серафима Саровского не исполнится. Но нашлись, они есть и на сегодня среди русских людей те страшные, сатанинские, демонические силы, которые стремятся все святое уничтожить. Переделать Россию, а вообще стереть ее с лица земли. К чему шло, начиная с 17-го года? Когда власть получили товарищи большевики, первый удар они обрушили на что? На церковь. Еще сами-то крепко не стали ногами на власть, как уже отделили по приказу лежащего в Москве отделить церковь от государства. Считаю, что мы якобы верующие живем за счет государства. Совершилось, а далее пошло и поехало. Разгром, расстрел священников, унижение патриарха Тихона, изъятие церковных ценностей якобы на поддержку голодающим, а все ценности были отправлены за плату Брестского мира. Потому что не зря с немцами подписали и пропустили Ильича. Войну в вагоне запломбированном через Швецию, Финляндию, сюда. Они далеко смотрели и дали ему денежки. А за это надо было платить. Вот они, денег не было. Тогда где-то была еще в гражданской войне. Они взяли, ободрали, уничтожили те народные ценности, якобы, под маркой сознательно, ими спровоцированный голод по Волге далее пошло. А не отдаете к стенке. И здесь был митрополит Вениамин. Он сказал, что я своими руками сниму с иконы Казанской Божьей Матери, которая сегодня находится в Казанском соборе, слава Богу, ценности я сам отдам на алтарь голодающих. Но только вы мне скажите, куда пойдут эти ценности? Дайте документ. Вместо документа осудили святителя и расстреляли его и тех мучеников за православие, имена которых мы знаем. Так они сумели обольстить, обалованить, обмануть русских людей. И уничтожали-то ни фашисты, ни немцы, а террорусские люди. А далее пошло и поехало. Долой России, Советский Союз. Долой русских, советские люди. Трагедии врагов народа, та война там и понеслась. И вы почитайте, вы знаете все, что было написано. Мы заплатили, то есть мое поколение, 20-х годов теми страданиями за время их убийства и насилия. Да, им казалось бы на грани войны то, что все сделано. Мы воспитали, мы слепили, мы сделали, мы вдохновили облик советского человека, который беспредельно будет им предан. А война наступила, все рухнуло, все пошли пленные, много убийств, трагедий, там дальше блокада. Вот что получили. Мы с 41 до 45 года еще более унизительные, еще более физическое и духовное убийство. Когда нам было очень трудно, у нас не хватало воинских соединений, но в это время в лагерях сидели молодые дивизии врагов народа, кулаков, маленьких торговцев или кто перед войной. На поле сорвал 10 колосков, выдавали 10 лет. И дивизии НКВД их охраняли. А немцы стояли под Москвой. Немцы еще один шаг могли бы взять. И испугались, не хотели дать этим людям защитить отчизну, мать Россию. Это были прекрасные люди. Они рвались на защиту. Я вам говорю документально, прочитано. Нет, не пустили. Так они сидели, охраняемые с одной стороны и сидящие с другой стороны. Не дали. Потом дали, они сформировали штрафные роты, батальоны. План верховного командования провалился, а виноват русский человек. Он кричит, иди, искупи свою вину, что ты попал в плен и прочее. А кто планировал это делать? Мы не виноваты. Никто, кто находился вверху, их должны знать об этом. Так, кратко говоря, предсказание Серафима Саровского исполнилось. Мы кровью в 20 веке залили Россию. Мы все святое уничтожили. Мы все, что было драгоценно для нас, иконы, храмы, мы видим, что наши руки, не чужие, их разрушали. Но Бог-то есть. Есть великие угодники Божии, которые за нас молятся, нас охраняют. И вновь на трагедии прошлого нам напоминают. Чтобы россияне не обольщались. Чтобы русские люди не повторяли ошибку своих отцов и матерей. Да, это было практически несловесно. И сегодня, когда мы вступили в 21 век, сегодня, когда мы вернули почти через 100 лет звание Россия, русские, а русские значит православные. Но пред вами, не предо мной, мы свое дело сделали. Вернули людей к Богу, как могли. Стоит вопрос, как сказал Серафим Саровский, поднять мать Россию. Сделать ее могущественной, пред которой должен Запад кланяться. Ну, вы не хотят и сегодня. Те молодые жители русские, России и всеми силами, они помогают Западу уже не физически, не гражданской войной, а духовно уничтожить Святую Мать. К нам полилось из окна Европы на Россию вся грязь, вся нечисть, все беспутство, все, что есть страшное в греховной жизни, к нам полилось, нам преподнесли, и мы в этой помойке валяемся. Что это? Грязная музыка, гоп-стоп, медалисты и прочие оттуда. Русская музыка забыта. Нам нет сегодня русских писателей, которые бы раскрывали душу русского человека. Нет книг Соловухина, нет книг хороших писателей Достоевского, не найдешь. Нет Шмелева и одна порнуха. Грязь, красивые оболочки, лежит в магазинах книги. Нет ничего. И на эту падаль, протухшую Запада, русские люди бросаются. Ах, детективы и писаки пишут. Всецело подрывая Россию. Далее мы тысячи лет молимся. Мы верим в Бога. Пришли незваные проповедники, которые говорят, мы вам скажем о Боге, мы вам расскажем о Евангелии, как будто мы этого не имели, как будто мы этого не читали. Они настойчиво, цинично лезут в нашу душу. Почитай, приди послушай. Предатели, душеубийцы русского народа. Далее наркоманы, далее ночные клубы, далее кришнаиты, обвязав тряпкой свое русское тело, они шастают по Невскому, стуча, трубя, орут свои какие-то лозунги, я не знаю, чего там их хватает. Опять, а смотрю на них по телевизору, а кто русский человек, и невольно встает. Ребята, а вы не думайте о том, что вам придется за все платить. Дорогой ценой, не той, которую мы заплатили, поколение мое, 20-х годов, 30-х, а другой. Вам очень, очень, очень будет горько. Войны не будет, не бойтесь. Голода не будет. Но болячки за предательство православия вы получите. Вы будете заживо гнить. Вы будете тупоумно ходить по земле. Вы будете безумно, не понимая, смотреть на тех нас, маленьких, оставшихся русских людей, которые будут молиться, может быть, по пустом храме, но они будут, а те цинично издевательски будут приходить ослепленные Западом. И опять убить Россию. Кто, кому надо Западу? Так неужели ты, россиянин, и у тебя головы, что ли, нет? И ты не понимаешь, кто откуда плывет, кто откуда несет, кто тебе дает это чтиво? Так подумай, зачем идти колоться? Зачем одевать эту тряпку? Зачем их слушать? А это все куплено, продано. Потому что Америка сказала, лица своих генсекретарей, мы Россию экономически развалили. Нам осталось только развалить еще православие. Но мы это сделаем. Потому что русский человек, он продажный, он все продаст из своей души. И вот на этих страшных людей, колющихся, слушающих, танцующих, читающих развратные книги, по телевизору показывающих эту всю грязь, они являются теми сознательными убийцами души русского человека. Они не русские, они не любят Россию. Они защищать не будут, потому что для них важнее всего падаль западного мира, но не родное русское. И если бы в их жилах текла кровь русского человека, они не пошли бы. Я скажу о себе прошлом. Нас слепили дело советского человека. Но коль я дома верил, война наступила, храм открыл, я пошел в церковь. И не поддавшись, многие другие обману Запада. Мы читали. Так зачем сегодня же? Почитать, для посмотреть, как мы жили. Что мы жизни не знаем. И у вас нет священников, что у вас нет наставников, что почему не придете, не поговорите, не спросите не только нас, даже вас, молящихся богомольцев на сегодня. Почему? А мне не надо. Вот не важно, есть жатва, есть пей, веселись, больше ничего не надо. Но наступит плата. Опять будете орать лет через 10. А за что Бог наказывает Россию? Убить я нет. За что в такое горе? Почему дети рождаются уродами и прочее, прочее? Да потому что вы сами этого желаете. Что живете без Бога. Вы живете по-сатанински, по-демонически. Не надо вам никакого антихриста. Вы уже давно его приняли в себе, давно верите. Кто стоит вне храма, вне церкви. Который направляет свои молодые силы на уничтожение всего дорогого русского. Это страшные времена идут, как шли они на 20-м столетии, о чем говорил Серафим Саровский. Повторяю, не вняли наши, ваши прадеды, мои отцы, не вняли. Да, это далеко, это не будет никогда. А может быть, это неправда, а почитайте, это кровавая правда. И вы поймете, правда страшная. Правда, о чем Церковь-Мать предупреждает. О чем говорят святые угодники? Не продавайте православие. Не совершайте греха. Не грешите. Это ваша сила. И Бог вам все воздаст. То, что надо, ни о чем вы думаете. Все, что надо, вы это получите. Это является ярким свидетельством нашего великого угодника Божьего. И если бы они за нас не молились, если бы Бог не внимал молитве угодника Божьего, России давно бы не было. И нас с вами здесь не было. Давно хам русский растоптал нас своими ножищами, колхозными, лапотными, грязными, неумытыми. Давно бы, а Бог сохранил. Бог-то сохранил, что является ясным указанием на то, что зло бессильно. Борис, как хочешь, что угодно говори, ни штыков, ни огнем, ни пули, ни голодом нас не мертвишь. Если я сам сознательно не откажусь от Бога. Вот так нас учит праздник. Праздник того, что за молитвы угодника нашего Божия, Серафима Саровского, когда кощунственно в 20-х годах изымались мощи угодников Божьих, чтобы над ними насмеяться, его бедного Серафима Саровского таскали на лошадях по всей России, старого. В Москве места ему не нашлось, но сюда его привезли. И самое страшное, что его поселили, то потом насмеяться в Казанском соборе, написав, что это музей атеизма, религия атеизма. Идите, смотрите мощи. Вот они какие. Но был, нашелся хороший русский человек. Он тихонько, чтобы не привлекать внимание, тряпки врагу развернул бесценные останки угодника Божия. И здесь он прилежал с 20-х годов до момента, когда мы здесь его нашли. Его молитвами город был спасен от немцев. Его молитвами не все погибли блокадники. Его молитвами мы сегодня имеем молиться здесь, в городе. Он нас освятил, он был вместе с нами. Он не позволил надругаться русскому хаму над святыми мощами. А почему они? Почему они не могли бы сегодня бы так бы, смеясь над нашими мощами, пришли бы к своему залейту, мы пришли бы так, глянули туда бы. Нет, там стеной ляжем, кровью зальем, но не допустим туда. А почему над нами так можно было? Над народом. Почему? Значит, вы считали, вы правы. Значит, мы понимаем, это можно. Значит, можно плюнуть святой и святых русского человека, а свое, ну, Господь разберется. Как это было страшное надругательство. Он сохранился. Потому что Бог-то есть. Бог сохраняет и дает нашему поколению. И помолиться его мощам угодника Божия. И напомнить вам, смотрите, что было, чтобы дальше сохраняли русские святыни, чтобы не позволяли также издеваться, относиться к святыне русского народа. Пусть вас не огорчит мое горькое слово, напоминание, но это слово призыва вам строить Россию, вам поднимать православие, вам учить беспутных детей и внуков вере и молитве. Ваш долг ценой страданий привести в храм Божий. Ваш долг. Но чтобы вы не поддавались их требованиям, их просьбам, их приказам, их издевательствам. Вы должны быть твердо идти путем веры и благочестия. Я обязана, вопросов нет. Я обязана, вопросов нет. А потом... Со временем вы все услышите, вы все поймете. Вот, мои дорогие русские православные люди, так надо жить, не повторяя наших ошибок, так надо идти за Христом, надо молиться. Аминь.
Вы слушали архивную запись проповеди преснопоминаемого митрофорного протоиерея Василия Ермакова.